В силу тематики мы часто затрагиваем темы насилия, употребления или распространения запрещенных веществ, а также деятельности экстремистских или запрещенных организаций и отдельных личностей.
Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию детям, а также слушателям
и слушательницам
с повышенной впечатлительностью.
Мы призываем к соблюдению законодательства и не призываем к каким-либо его нарушениям. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер.
Приятного прослушивания!
Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
Привет! Это мы, Тима и Валя. Валя и Тима. И записываем сегодня как в старые добрые, потому что Тима уезжает в отпуск, а я немного приболела. Видеосвязи пишем.
Я просто не хотел заразиться от Вали. Сегодня у нас было обсуждение, насколько она себя чувствует больной. Выглядит она, кстати, да, даже лучше, чем обычно. Потому что она, видимо, спит подолгу.
Я не сплю, потому что я, когда болею, я начинаю много читать, потому что мне не надо там ходить в магазин, куда-то водить ребенка. Я начинаю читать книги, а чтение, оно меня всегда как-то гармонизирует с жизнью. Но сон, да, тоже полезная тема, я согласна.
Давайте еще раз проясним с ценами подписки на Boosty. Там оказалось, что на Boosty очень какая-то запутанная механика с этим. Сейчас, вот с 15 апреля, как мы обещали, мы подняли цену на уровень Original Holmy. Выпуски на него продолжают выходить еще какое-то время. И для тех, кто для нас был подписан раньше, сохранилась старая цена. Для тех, кто подписался после 15 апреля, цена будет уже новая. И мы добавили новый уровень, который называется просто Holmy. Там Original Holmy сейчас 399, а просто Holmy 400. Если вы хотите, чтобы ваша подписка сохранилась, что все продолжило выходить, подписывайтесь за 400. То есть мы бы просто закрыли старый тир и открыли бы новый, но на Boosty это так не работает. Вот на Boosty там нужно поменял, добавил. Трэш. Я согласен, что неудобно, неинтуитивно. Но если вы решили вот сейчас подписываться на Boosty, надо это делать на новый тир, который просто Holmy. А для тех, кто уже подписался на Original Holmy, я напомню, что еще, сколько там мы обещали, май, июнь, мы будем выпускать бонусные выпуски, а с лета уже начнем их выпускать только на новый тир. Поэтому будьте внимательны, но мы это еще объявим, вам все напомним обязательно. Новостей каких-то нет, наверное. Смотрите, этот выпуск дополнительный. Мы обычно пропускаем недельку.
Да, он существует благодаря нашему спонсору, про которого мы чуть позже расскажем. Не могли бы мы от такого партнерства отказаться, потому что она очень прикольная. Я могу кратко рассказать о том, что я сейчас смотрю. Я смотрю Рипли с Адамом Скоттом и моим давним крашем Джонни Флинном. Это классно. Мне очень нравится.
Смотрите, мы записываем вот этот выпуск. В прошлую субботу мы записали бонусный выпуск, который выйдет после этого выпуска. И там я продолжаю говорить про доктора Живаго. Сейчас я уже дальше прочитал, чем в бонусном выпуске. Тут немножко хронология будет нарушена наших релизов. Но сейчас эта книжка распогодилась. Там после четверти первой, которая была супер, просто вообще не в кассу, с моей точки зрения, распогодилась, и персонажи как-то ожили, и начались какие-то хитросплетения, за которыми интересно следить. Вот. Я еще видел в Инстаграме у Алексея Поляринова, что у него вышла новая книжка, поэтому я себя добавил в списочек, отложил. В общем, аудиоверсию тоже послушаю, когда доберусь. И опять же, Поляринов меня натолкнул на мысли о Дэвиде Фостере Уоллесе, и я себе на Audible добавил эссе Дэвида Фостера Уоллеса, не помню какое, какой-то Consider the Lobster, наверное, который читает сам Фостер Уоллес, поэтому у меня вообще очень плотный график прослушиваний всяческих.
Понятно, да, вообще как-то в книжном плане 2024 очень даже радует, поэтому, наверное, настал хороший момент, чтобы представить вам спонсора нашего сегодняшнего эпизода, благодаря которому, собственно, этот эпизод и записан, хотя мы его не планировали. Поэтому, пожалуйста, послушайте нашу рекламную интеграцию.
Спонсор нашего сегодняшнего выпуска очень необычный. Когда Валя мне рассказала, про что мы будем сегодня говорить, я подумал, что она шутит, потому что здесь, на Кипре, этот автор, конечно, не нуждается ни в какой рекламе его книги. Алекс Михаилидис в 23-м году даже стал человеком года на Кипре. После Джорджа Майкла, наверное, это самый знаменитый знаменитый киприот в мире, и то Джордж Майкл, он кипрского происхождения, его родители были киприотами, его отец.
С огромным удовольствием рассказываем вам сегодня о новой книге Михаилидиса, которая называется «Ярость». Мне, как литературоведу по образованию и человеку, активно изучающему греческий язык в данный момент, сразу откликнулось в этой книжке столько всего, начиная с того, что слово «ярость» в заглавии — это перевод греческого «менос», это первое слово первой строки в «Илиаде» Гомера. Ну и заканчивая, но не ограничиваясь аллюзиями на бурю Шекспира. Михаилидис по-настоящему крутой автор, поэтому его тексты можно читать на разных уровнях. «Ярость» — с одной стороны герметичный детектив. Маленький остров в Эгейском море, пятеро гостей на вилле, убийство на первой странице. С другой стороны, это тончайшей работы психологический триллер, где нет персонажей функций, а каждое действие героя является следствием его характера, а не авторской воли, как это часто бывает в детективах. Но в то же время Михаилидис, как настоящий античный бог сюжетных твистов, не раз порадовал меня крутыми перевертышами. «Ярость» — вообще роман-перевертыш. Это и драма, и детектив, и триллер, и история любви. Даже не любви, а мании, потому что этимологически слово «менос» и слово «мания» имеют связь.
Валя продолжает со своим греческим. А я, кстати, из-за, мне кажется, выжженных рилсами дофаминовых рецепторов с большим трудом читаю книги, и круто, что теперь в наше время аудиоверсии не нужно ждать годами, и они выходят одновременно с бумажной и электронной версией. В «Ярости» короткие главы, и каждая заканчивается на самом интересном месте, поэтому как раз можно слушать или читать по пути на работу. Мне кажется, это самый кайфовый период для чтения книг.
Новая книга Михаилидиса «Ярость» доступна читателям в трех форматах. Шикарное бумажное издание с оригинальной обложкой от Эксмо, а также эксклюзивно на уже известном вам книжном сервисе «Строки» есть электронная и аудиоверсии.
С промокодом «Ухолмов90» новые пользователи книжного сервиса «Строки» смогут получить 90 дней подписки чуть-чуть, это название подписки, бесплатно. Активировать промокод нужно до 1 июня, будьте внимательны. Ссылка в описании, и также в описании к выпуску мы добавим ссылку на покупку бумажной версии «Ярости».
Пользуйтесь нашим промокодом «Ухолмов90», UHOLMOV90. Ну, а я, прежде чем мы перейдем к нашему греческому true crime, хочу процитировать одну из моих, любимых мыслей из «Ярости». А звучит она так. «Каждый из нас – ненадежный рассказчик своей жизни». Эта строчка послужит прекрасным переходом к преступлению, о котором мы будем говорить в этом выпуске.
Надеюсь, вы не промотали. Если промотали, вернитесь. Я слежу за вами и послушайте.
Ну да, потому что, по сути, сегодняшняя рекламная интеграция — это на самом деле от души книжная рекомендация, потому что я вчера дочитывала эту книжку, я такая уже думаю, нет, ну все, я утром дочитаю, а там прям так, я такая, ну Алекс, ну что ты делаешь? Ну Алекс! Я не знаю, могу я сказать, что Алекс Малак, что ты делаешь? Ну просто меня так увлекло, я такая, а, я же Диме рассказываю, такая, ну вот блин, ты можешь поверить, вот так и так, оказалось. Он такой, уже дочитай и расскажи мне уже, чем там все правда закончилось, потому что я столько твистов, я такая, да! Вот, поэтому, да, это реально от души книжная рекомендация, наша сегодняшняя интеграция. И
больше твистов, чем поворотов в лабиринте Минотавра.
Да, если к нам будут приходить на рекламу такие партнеры, то я готова выпускать эпизоды очень часто.
Вот. Но прежде чем мы расскажем уже, собственно, про выпуск, про то, что будет выпуск, хочется, как всегда, поблагодарить художницу.
Аню Байкову, нашу замечательную, которая делала, если вы слушаете Клуб 27, то вот этот прекрасный неоновый Кобейн, его нарисовала Аня, а также обложку нашего бонусного эпизода на Яндекс.Музыке, где, собственно, и Кортни, и Фрэнсис, и вся тусовка, это тоже нарисовала Аня.
Ну и логотип с неоновой могилкой.
Собственно, логотип наш, да, нашу неоновую могилку.
И стикер вот я ношу на телефоне, показываю Вале пруф, что у меня стикер нарисованный.
Да, у меня тоже где-то он тут есть. У меня другой наш стикер с Марвушей от другой художницы на компе, а этот, по-моему, на микрофоне. Поэтому, да, спасибо большое, Аня. Ну, а мы, ребята, отправляемся в Грецию. Сейчас я только, подождите, бланочку куда-нибудь дену, да, она что-то там повизгивает. Она повизгивает, как хор в греческой трагедии. Это я какой-то, я не знаю, что это я спела, я понятия не имею, как звучит хор греческой трагедии, но я представляю его себе как голос Бланочки, который нагнетает обстановку.
Ребята, прежде чем мы начнем, я попрошу прощения за мопеды, мотоциклы и Lamborghini LG, которые тут орут у меня под окном. Я ничего с этим не могу поделать. Вот, поэтому будет выпуск чуть-чуть более грязный, чем обычно по звуку. Гликан и Ра, Афины, 11 мая 2021 года, 4:30 утра. «Просыпайся!» — раздается шепот у него над ухом, и Бабис открывает глаза. Как это часто бывает в темноте, когда ты засыпаешь или только что проснулся от крепкого сна, контуры привычных предметов приобретают пугающие, чудовищные очертания. Вот и сейчас было именно так. Бабису кажется, что над ним склонились три фигуры в черных капюшонах и масках. Все так реалистично, что он не только видит их, но и ощущает запах застарелого пота и сигарет. Их дыхание еле заметно колышет волосы на голове спящей рядом с ним Кэролайн. Но ведь это только сон, так ведь? Часто моргая, он пытается отогнать видение и убедить себя, что это просто игра теней, но кошмар не отступает. В этот момент одна из фигур опускается ближе к нему и произносит ему на ухо на ломаном греческом. «Где деньги, Малака?» Адреналин заставляет его проснуться. Бабис пытается вскочить. Плечистый незнакомец в маске хватает его за волосы и валит на пол. Затем поднимает его над землей и швыряет в угол. От звука удара, с которым тело Бабиса приземляется на пол, просыпается Лидия. Прежде чем заплакать, она издает тихий всхлип. Бабис пытается отвлечь внимание бандитов. Он говорит, что покажет им, где деньги, что у него есть наличка, и это не проблема, если они оставят в покое его и его семью, просто возьмут все, что хотят, и уйдут. Он даже полицию вызывать не будет. Деньги в коробке от монополии, он покажет. Лидия начинает плакать громко, истошно так, что комната до краев заполняется ее голосом. Так придумана природой, детский плач – самый невыносимый звук. Разбуженная криком дочери, Кэролайн вскакивает с кровати. Она бежит к колыбельке, приговаривая нежности. «Сейчас, сейчас, милая, мама рядом, мама здесь». Очевидно, она еще не проснулась, еще не поняла, что происходит, что за ад творится вокруг в темноте. Бабис пытается предупредить ее, крикнуть «Хватай ребенка и беги!», но его крик прерывает удар в поддых, а потом по почкам. Он скручивается от боли, хрипя, и поджимает ноги под подбородок, чтобы защититься от ударов тяжелых ботинок. Один из грабителей хватает Кэролайн за плечо и швыряет ее на кровать. Другой берет из колыбельки плачущую малышку и включает свет. Оказавшись на середине комнаты, он достает из-за пояса пистолет и приставляет его к виску 11-месячной Лидии. «Говори, где деньги, или я убью ее», — вновь звучит этот ломанный и исковерканный греческий. Бабис заверяет его, что он отдал им все, что есть. 10 000, других денег в доме нет. Но они не унимаются, не верят им, требуют еще. Кэролайн кричит, она пытается высвободиться, она пинает, царапает, извивается, она рычит, она стонет, она приказывает им отпустить ее дочь. Но это бесполезно. Какой бы сильной и храброй она ни была, как не силен был бы ее материнский инстинкт защищать свое дитя, они сильнее ее. Один из бандитов держит Лидию, другой шарит по шкафам, выгребая все ценности, которые можно найти, потроша шкатулку Кэролайн с украшениями, которые дарили ей мама с папой на дни рождения и окончания школы. Неужели никто их не слышит? Почему никто не приходит на помощь? Бабис пытается встать, но его снова пинают в живот. Один из грабителей наваливается на него, а второй начинает обматывать его лицо липкой лентой. Руки, ноги, шею, глаза, рот, нос. Так продолжается до тех пор, пока дышать становится совсем невозможно и все вокруг не погружается во тьму.
Около 6 часов утра в службу спасения поступил звонок. Диспетчер не сразу смогла понять, что слабым сдавленным голосом снова и снова повторял в трубку мужчина. Когда ей удалось разобрать адрес, на место сразу же выехала патрульная машина. Когда они взбежали по ступенькам и вошли в дом, их ждала картина последствий чудовищного преступления. По всей гостиной и по всему первому этажу валялись вещи. Царил полный бардак. Ящики были вытащены, содержимое разбросано по полу, посуда вперемешку с одеждой и детскими вещами. Видеокамера наблюдения, которая висела на стене в гостиной, была вытащена из розетки и валялась на полу под диваном. А со второго этажа доносился истошный детский плач. Здесь триггер-ворнинг примерно следующие несколько секунд, 10-15, скипните, будет описание последствий нападения. С перил лестницы свешивался подвешенный на собственном поводке щенок Хаски. Ее звали Рокси, и она была любимицей Бабиса. На втором этаже в спальне на кровати лежала лицом вниз задушенная Кэролайн. Ее 11-месячная дочь забралась на тело мамы и молотила ее по спине маленькими кулачками, тщетно пытаясь маму разбудить. Самого Бабиса Анагностополоса тоже нашли на втором этаже. На полу в бессознательном состоянии он лежал возле кровати, связанный, уткнувшись в свой мобильный телефон, с которого он совершил звонок в службу спасения. Он набрал 112 носом. По счастью, в вот этом, как они обматывали его скотч лицом, они оставили небольшую щелку, через которую он смог разглядеть что-то в комнате, найти телефон и, соответственно, сориентироваться, что делать. Тима очень хитро улыбается.
Просто стереотипная шутка про греческие носы напрашивается, но как бы я не буду.
А, все вырежем тогда?
Нет.
Одним из офицеров полиции, прибывших на место, была девушка, и она тут же взяла Лидию на руки. Маленькая девочка очень плакала, но никаких следов физического насилия на ней не было. И действительно, ей вреда, физического вреда не причинили. Кроме того, что на ее глазах убили ее маму. Потому как выглядела Кэролайн, по ее бледной серой коже было понятно, что она мертва и сделать ничего нельзя. Следов сексуализированного насилия на почти, вот буквально она не дожила несколько недель до своего 20-летия, то есть 19-летней Кэролайн обнаружено не было. Она умерла от удушения, перед этим оказав сильное, решительное, такое вот отчаянное сопротивление своим убийцам. Что неудивительно, Кэролайн была мастером спорта по кикбоксингу. Тем не менее, как мы потом узнаем, ее смерть была долгой и мучительной, она задыхалась целых 6 минут. Когда ее мужа Бабиса развязали и сняли с глаз повязку, он был в ужасе и в шоке, узнав, что Кэролайн мертва, потому что он, очевидно, потерял сознание и не видел того, что произошло, а грабители решили, что он умер, и избавились от жены как от свидетельницы. То есть, когда вот он отключился, как-то так это все, видимо, происходило. По показаниям Бабиса и уликам, полученным при осмотре дома, полиция быстро составила картину случившегося. В Греции было совершенно обычным делом, и, наверное, до сих пор является обычным делом хранить наличку дома, потому что доверие к банкам среди населения после кризиса 2012 года нет доверия никакого. Так вышло, что недавно мама Кэролайн подарила своей дочери и ее мужу 50 тысяч евро на покупку участка, где они планировали строить свой идеальный дом, место, где вот их прекрасная молодая семья будет жить, где будет расти их ребенок. И буквально на днях они купили участок, наконец нашли место, но оставили 10 тысяч на оплату первичных строительных работ. И эти 10 тысяч они хранили дома в коробке от Монополии. Вот, на фотографиях с места преступления эта коробка от Монополии есть. Эту фотографию обязательно к посту нашему мы приложим. Очевидно, что грабители присматривались к Бабису и Кэролайн какое-то время и выбрали о них не случайно. Возможно, это была какая-то наводка. Кто знает, вариантов было много того, как они узнали, что у них есть деньги. И это тоже никого особенно не удивило. Совсем недавно по Афинам прокатилась волна ограблений. Никого, правда, не убивали, но всегда бывает первый раз, вот это когда эскалирует насилие. А тем более Бабис рассказал, что люди, которые ворвались к нему в дом и убили его жену, говорили с акцентом на греческом языке. И по его мнению, они были албанцами. И это тоже для полиции было чем-то ожидать. Гастролирующие банды в богатых пригородах Афин – обычное дело. Вот, когда мы только переехали на Кипр, нас обокрали, нам тоже сказали, что это албанцы. Вот. Трое вооруженных грабителей проникли в дом через небольшое подвальное окно. Они просто сняли его как бы вот с этих петель, да, наверное, тоже, как и на двери. Затем они, когда они показались в доме, собака начала лаять, они убили собаку и вырвали из стены камеру и унесли с собой карту памяти, типа камеру. камеру бросили там в комнате лежать. Потом поднялись на второй этаж, связали Бабиса, угрожали его дочке, ну и убили Кэролайн. А затем скрылись с места преступления на машине, которая ждала их за углом. Просмотр наружных камер наблюдения у соседей подтвердил эту теорию. Ночью по району действительно ездила машина и какой-то мотоцикл. И кто-то из соседей сказал, что вот эту черную машину видят уже не первый раз, что она там у них по улице ездит. Но я, кстати, посмотрела на Google Street View, как выглядит эта улица, вот то, что там описывается как богатый пригород Афин. Тима, чтобы ты понимал, это такой тупик, где с одной стороны пустырь, с другой стороны такой типичный дом папусов, где открыты все двери всегда, и заканчивается он веревкой, на которой сохнет белье. Вот. Ну, то есть какая-то машина там, ну, вот у нас на улице тоже часто приезжают машины просто остановиться, то, что такая деревенская улица, остановиться, что-то там они какие-то, что-то они там делают, и мы тоже все выглядываем в окна, и нам это не нравится. То есть эта машина не первую ночь уже замечали у них на районе. И, по счастью, так получилось, что Бабис успел разглядеть лицо одного из нападавших, потому что, несмотря на то, что они были в масках, они включили свет, и эти маски сидели, ну, скажем так, не очень плотно, и он видел лицо этого человека до того, как ему заклеили скотчем глаза. По показаниям Бабиса был создан фоторобот одного из убийц, он довольно точно смог его описать. Это был темнокожий брюнет плотного телосложения, ну, где-то за 30 ему было. Всех, конечно же, абсолютно шокировало хладнокровное убийство Кэролайн, которое было совершено не с помощью выстрела, хотя преступники были вооружены, у них был пистолет, а вот буквально руками ее убили. И таким образом убить человека это, ну, намного сложнее и жестче, чем, не знаю, там, выстрелить просто в голову, да, там, execution style. И возникло предположение, что участники банды были под сильным действием наркотиков, каких-нибудь типа солей, и просто творили полное безумие, абсолютно не отдавая себе отчет о происходящем. Вот, собственно, убийство собаки тоже говорило об этом.
У полиции почти сразу возникло понимание, кого именно им стоит искать. Это будут профессиональные домушники с большим послужным списком, скорее всего, гастролеры, как Варя уже рассказала про это явление. Иностранцы, очевидно, люди, которых при этом очень легко будет возненавидеть испуганному и глубоко потрясенному вот этой жесткой и жестокой расправой населению Афин. 36-летний грузин Георгий Хардиишвили довольно неплохо подходил под описание, данное Бабисом, да и по остальным признакам тоже, в общем, соответствовал. Его разыскивали в связи аж с 12 кражами в Афинах, которые случились в первой половине 2021 года. Три из этих краж произошли в том же районе, где жили Бабис и Кэролайн, Гликанера.
Гликанера. Пресная вода.
В ходе одного из проникновений Хардиишвили и его подельники предположительно разбудили спящую хозяйку дома среди ночи, таскали ее за волосы, угрожали перерезать горло, если она не расскажет им, где хранит наличку. В другой раз они привязали пожилую женщину и ее домработницу скотчем к стульям, так же, как связали Бабиса. И после такого эскалация насилия над женщиной, дошедшей до убийства, была вполне ожидаема от него. Хардиишвили задержали при попытке перехода через границу с Болгарией по фальшивым документам буквально через несколько дней после убийства Кэролайн. Он был арестован и срочно доставлен в Афины. Пресса и общественность ликовали. Убийца пойман, причем в рекордные сроки. И, по словам Хардиишвили, афинская полиция вела себя с ним крайне жестоко. От него требовали признать вину, а после того, как он отказался свою вину признавать, его начали методично избивать. Далее мы процитируем самого Хардиишвили, но просто хочу сказать, что в 2021 году греческая полиция ведет себя просто, ну, как бы это неприемлемо к людям. Ладно, я хотел сказать, к людям, чья вина не доказана. К людям, чья вина доказана, это тоже неприемлемо. Пытки — это неприемлемо. Полиция...
Пытки — это не правосудие. Пытки — это антиправосудие.
Полиция — просто паразитарная структура. Ну, не во всем, но во многих своих проявлениях паразитарная структура. Цитата из Хардиишвили. «4 дня и 4 ночи я был привязан. Они меня били, чтобы я признался, а я вообще не знал, что происходит. Когда уставал один, бить начинал другой. Их было много. У меня было сотрясение мозга. Не было никаких вопросов. Когда они привезли меня в Афины, прямо начали бить. Били серьезно и просто говорили, скажи, как убил, как зашел, как оттуда вышел. Других вопросов не было». Но подозреваемый упорно продолжал отрицать свою вину, несмотря ни на какие угрозы и, ну, вот эти методы давления, пытки. собственно, не, даже без каких-то оговорок, это просто пытки. К этому времени подоспел анализ материала из-под ногтей из тела Кэролайн. Как мы уже говорили, она сексуальному или сексуализированному насилию не подвергалась в этом нападении, но по рассказу Бабиса она яростно и долго сопротивлялась своему убийце, так что у нее на теле, одежде и под ногтями точно должен был остаться биологический материал, там, кожа, ДНК нападавшего, тем более, если она царапала, то может быть кровь. Однако, к огромному удивлению экспертов, экспертиза ничего не показала. На теле Кэролайн, как и во всем доме... Тут нужно прочитать фамилию. Анагностополоса. Ну, собственно, Бабис Анагностополос и Каролина Крауч. Не было никакого постороннего ДНК во всем доме, кроме как троих членов семьи и проживающей там собаки. Это сильно озадачило полицию. Казалось, что объяснение этому какого-то адекватного быть не может. Тем временем сам Бабис и семья его жены организовали и провели похороны, даже не похороны, а целое прощание с Кэролайн. Они прошли на острове Алунисос, где выросла Кэролайн, и где в 17 году они, собственно, и познакомились. Кэролайн Крауч родилась 12 июля 2001 года в Ливерпуле. Ее отец Дэвид был не молодым, но состоятельным инженером из нефтегазовой отрасли, а мама Сюзанна была эмигранткой из Филиппин. Когда Кэролайн было 8, ее папа вышел на пенсию, и семья перебралась в Грецию на небольшой остров Алонисос в Эгейском море. Население острова меньше 3000 человек, то есть такая одна большая деревня. И там родители хотели дать своей дочери безопасную, простую, тихую жизнь, такую, которую они считали невозможно получить в Англии. Ха-ха-ха. Мне кажется, в Англии вообще супер безопасно. Ну, смотря откуда смотреть, наверное. Кэролайн была
Нет, ну в Англии есть там типа стрит-крайм, там тебя могут там ограбить на улице. А, наверное, на острове с населением 3000 человек ты можешь ходить домой и, ну, не бояться.
Ну, я просто думаю, что если посмотреть на Англию из России, то это кажется страна, где все ездят на пони и на осликах, и здороваются, приносят друг другу пироги по воскресеньям.
Ну, тем не менее, в Англии меня грабили на улице, нападали на улице. В России такого не было. Но в России я не ходила.
В России такое
ночью
было все регулярно. На меня нападали, грабили, я влезал в драки. В Англии со мной такого никогда не было. Ну, как бы, я понимаю, да, окей. Я не буду недооценивать опасность Англии. Все, это странный сайт-бар,
извините. Это просто опасность, скорее, не здесь дело не в стране, а опасность большого города против маленькой деревни, еще и на острове, где все друг друга знают, где такое маленькое уютное комьюнити, и если появляется кто-то чужой, ты тупо это просто замечаешь, потому что он должен прилететь или приплыть туда. Вот. Где как бы очень оно такое закрытое, такое вот герметичное.
Меня это,
да,
пугает
как...
просто. Жизнь на острове,
деревня,
где 3000 человек.
Знаешь.
Мне кажется, это... Кипр кажется очень маленьким островом. Меня иногда экзистенциальный ужас охватывает, что я не могу отсюда на машине уехать или на поезде.
Нет, такое есть. Но вот я, например, живу уже 7 лет в одной деревне. Не знаю, сколько населения. Вот, но я здесь всех знаю. И почтальоны знаю, в магазине всех знаю, в муниципалитете всех знаю. И это очень приятно. Я понимаю, Краучи.
Кэролайн была открытой, дружелюбной и очень активной. Она занималась плаванием, скубодайвингом и кикбоксингом. Это, наверное, все три вида спорта, которые можно было освоить, находясь на острове. И, кроме того, Кэролайн была необыкновенной красавицей. Мы прикрепим фотографию, она действительно очень красивая девушка. В 2017 году на крестном ходу, на крестном ходе, в Страстную пятницу на нее обратил внимание 28-летний пилот вертолета коммерческой авиации Бабис Анагностополос. Бабис — это его прозвище, настоящее официальное имя у него Хараламбос. Кэролайн на тот момент было 15 лет.
Я хочу секундочку, маленький сайдбар, рассказать, как проходит этот крестный ход в Страстную пятницу. То есть у нас здесь в Лимассоле, я один раз видела, лет 7 назад, только-только мы приехали, это просто в пятницу ночью, там мы сидели в каком-то баре, что-то праздновали, какое-то дыре, просто идут люди, типа в черном, со свечами, с иконами по улицам. И они ходят не вокруг церкви, они ходят вокруг района, под Пассироуду они идут, они поют. И ты такой, типа, покайся, покайся, ты сидишь в барчике. Они тебе говорят, Страстная пятница, умер Иисус.
Они идут вокруг церкви, а потом видят соседнюю церковь, идут вокруг нее, а поскольку здесь церковь в каждом квартале, они просто идут бесконечно.
Ну, это большая процессия, это довольно такое, ну, то есть я думаю, что все 3000 человек были на ней.
Вот. Значит, там ее заметил 28-летний мужчина, и ей было 15. Или 16, это 17-й год, она 2001 года, ну, в общем, неважно.
Весна, скорее всего, 15. Я тоже посчитала там, что она, у нее день рождения в июне.
Ну, просто все равно не складывается. Мне кажется, 16 минимум ей должно быть, если 17-й год. Нет? Я не знаю, мне все равно. Это неважно. Она была сильно младше, чем он. Вот это важно. Бабис был сражен красотой, собственно, школьницы и решил добиться ее взаимности. А он моего возраста мужчина, как бы. Для этого, как рычаг, он использовал свою маму. Мне кажется, это мув любого средиземноморского мужчины — использовать свою маму для чего угодно, для любых свершений в жизни. Вот, она была учительницей в школе, где училась Кэролайн. Просто это red flag, red flag, red flag. Вот, ну ладно, ладно. Помимо того, что он подкатывал к ней через свою маму, которая была его учительницей, он летал вокруг школы на вертолете во время уроков, чтобы привлечь внимание девочки, ну и вообще всех ее одноклассников, сказать, типа, все для тебя. Ну, какие-то другие подобные жесты, он тоже там цветы, конфеты, все такое. В конце концов, Кэролайн стала с ним встречаться, и они поженились через 3 дня после ее 18-летия, взяв отпуск в Португалии вдвоем на пляже, потому что они не хотели большую греческую свадьбу. Греческая свадьба — это действительно очень масштабная процессия. В Лимассоле иногда просто встает трафик от того, что едет кортеж машин, и все сигналят. Не в смысле «проезжай скорее», а это радостные бибики.
Да-да-да, и свадьбы — это типа 1000 человек минимум, и приглашаются типа, ну, все люди, грубо говоря, которые, понятно, приглашается семья, а также приглашаются все платежеспособные знакомые, чтобы обязательно они принесли конверт. Есть какие-то, ну, типа, условный минимум, что там еда на свадьбе будет стоить там типа 10-15 евро на человека на этом огромном банкете. Тут есть посреди полей такие банкетные залы.
Да.
Просто вот ничего нет вокруг, только дорога и банкетный зал. И типа, и нужно подарить там типа из серии минимум 50 евро, вот, а лучше больше. Это рассказывал мой знакомый, который арендовал квартиру, и через 2 недели хозяин квартиры позвал его на свадьбу своей дочери. И, короче, и вот первую брачную ночь, опять же, это байки, которые я слышала от местных, это, возможно, все не так, но я думаю, что так. Они открывают все конверты и записывают в тетрадь, кто сколько дал денег, и потом до конца жизни на любой повод они не дают больше, чем столько, сколько тот человек дал тебе на свадьбу.
С поправкой на инфляцию.
Вот не знаю.
Это важный вопрос.
И, то есть греческая свадьба — это не только праздник, это еще и инвестиция.
Это культура.
Это культура.
Ладно. В общем, у них была не такая свадьба, у них была маленькая церемония на двоих на берегу.
Инстаграмная, да.
В Португалии. Фотографии очень красивые. В 2020 году у них родилась Лидия. А в 2021 году, не дожив 2 месяца до своего 20-летия, Кэролайн была задушена у себя в кровати.
Я, кстати, хочу сказать, что Бабис тоже очень красивый мужчина внешне. Он такой рыжий, у него такие светлые глаза, большой нос. Он такой красавчик. Я как бы не...
Ну, мне кажется, она все равно они в разных лигах. Она прям вообще...
Она богиня просто. Она невероятная красотка.
Ну, он такой просто ухоженный грек.
Ну, он просто такой... Я забыла, какое-то есть слово у них специальное, обозначающее. То есть, во-первых, греки считают, называют блондинами все, у кого вот не черные волосы, они все называются словом... Если нас слушает моя преподавательница по греческому, она сейчас кричит это слово и ругается на меня и говорит, что я не сдам экзамен. Оно похоже на слово «ксенос». Ну, в общем, неважно. Короче, он по греческим стандартам, он типа блондин, и это большая редкость.
На похоронах Кэролайн Бабис не выпускал из рук Лидию, со слезами на глазах говорил: «Мне повезло, что я тебя встретил, мне повезло, что ты любила меня, мне повезло, что ты стала матерью моего ребенка, прощай, любимая. Мне так жаль, что наша единственная дочь никогда не узнает, каким счастьем было знать тебя и какой чудесной матерью ты бы была для нее». Проглатывая слезы, он неоднократно выходил к журналистам и призывал их довериться полиции Афин, потому что они профессионалы, делают свою работу и обязательно поймают убийцу. Тем временем полиция Афин действительно, отдадим им должное, делала свою работу. Хотя, я не знаю, это очень, очень по-расистски они поступили, мне кажется. Потому что они составили список из 100 членов албанской диаспоры. Да, это были люди с судимостями, но просто почему именно албанской? Вот, и, ну, какими-то там подходящими внешними характеристиками. И проверяла каждого на наличие алиби в ночь убийства. Бабису регулярно показывали фото подозреваемых из этого списка, но со дня смерти Кэролайн прошло уже 40 дней, результата которого требовала общественность Греции и британские таблоиды, потому что Кэролайн была гражданкой Великобритании. Так и не было. Ну и, соответственно, там он кого-то кого-то опознавал, кого-то нет, но все это ничем не заканчивалось. Несмотря даже на назначенное правительством вознаграждение в 300 тысяч евро за информацию, то есть половина годового бюджета Греции, между прочим, которая приведет к поимке преступников, вот такую награду назначили, несмотря на это, все равно ничего не происходило, никакого прорыва в деле не было. После фиаско с выбиванием признания из гражданина Грузии, которое чуть не привело к международному скандалу, надеюсь, он подал на них в суд, кстати, и выиграл.
Там было привлечено посольство.
Ну, я имею в виду потом, ты же можешь подать в суд. Я надеюсь, что он в Европейский суд по правам человека пошел и получил компенсацию за то, что с ним произошло.
Про это я не нашла информации. Нашла только про то, что вот он... В прессу попала информация об этих... Не только в греческой прессе это было, что его пытали.
Более-менее уверен, что он что-то сделал, чтобы получить какую-то компенсацию. Ну ладно, это, опять же, не важно для нашей истории. Вместо самой очевидной версии, в которой не хватало только, в общем, парочки албанцев, на роль подозреваемых, и которые бы во всем быстро сознались, и дело было закрыто, греческая полиция решает посмотреть не только вот на картинку, которую они себе уже нарисовали, как все произошло, а, собственно, на улики, которые были оставлены убийцей на месте преступления, и посмотреть, куда эти улики их приведут.
Оставлены или не оставлены. 17 июля 2021 года на Алонисосе семья Кэролайн устроила поминальную службу, куда были приглашены только самые близкие люди. Греция — 1000 человек. Конечно же, папарацци дежурили по периметру, пытаясь сфотографировать скорбящих родителей убитой девушки или красавчика-вдовца Бабиса, у которого после скорбных постов вот с этими красивыми свадебными фотографиями в социальных сетях во много-много раз вы выросло число фолловеров, и уже появились даже поклонницы, которые там ему писали, что готовы его утешить вообще. Поэтому это было такое достаточно, ну, уже публичное событие, потому что кейс был сенсацией. Именно в этот день, в день вот этой поминальной службы по Кэролайн, полицейский вертолет прибыл на остров. У офицеров была новость для Бабиса. У них появился новый подозреваемый, и он должен срочно, незамедлительно вылететь с ними в Афины для дальнейшего разбирательства по поводу этого подозреваемого. Последний кадр церемонии, которую, собственно, запечатлели папарацци, это вдовец, обнимающий свою тещу и обещающий ей, что убийцу Кэролайн обязательно поймают и накажут. Прибыв в центральное отделение полиции Афин и заняв место в комнате для допросов, Бабис, конечно, ожидал, что ему принесут фотографии подозреваемого или даже приведут его на опознание, вот как в кино, лайнап, где там выберете, кто из этих людей, кого вы видели ночью у себя дома. Но вместо этого двое детективов убойного отдела просто сообщили ему, что теперь главный подозреваемый в деле об убийстве Кэролайн — это он, Бабис Анагностополос. Вот как вышло, что у полицейских потребовалось аж 37 дней, чтобы прийти к этому выводу. Во-первых, как мы уже говорили, в доме не нашли ДНК посторонних. Это что-то абсолютно неслыханное, совершенно небывалое дело, хотя бы потому, что описанные Бабисом вот эти плотные плечистые мужики ни за что бы не пролезли в крошечное окошко в подвале. То есть туда мог пролезть там хрупкий какой-то человек, там, знаете, подросток, ребенок. Вот когда в наш дом, где мы с Тимой выросли, забирались через маленькое окошко в ванной, и действительно это был какой-то подросток, который потом открыл дверь мужикам, которые зашли потом. И если бы эти большие плотные чуваки попытались бы даже пролезть в это окошко, даже окей, они бы в него, если бы даже протиснулись и проезли, то ворсинки с их одежды, там, не знаю, их пот, их волосы обязательно бы там прилипали и насыпались. Ну и во-вторых, соседка, которая жила с ними через стенку, это был дом на две семьи такой, он выглядит как такой суперособняк, но на самом деле дом на две семьи. Фотографию тоже в соцсетях предложим, я его посмотрела со всех сторон на Street View, тоже мне было любопытно. Она, эта соседка, которая дружила с семьей с Бабисом и Кэролайн, и, ну, хорошо к ним была лояльно настроена, и их, ну, любила как по-дружески, она не слышала детского крика вплоть до 6 утра. Криков о помощи, вот этого всего шума и вот этой ярости, всего вот того, что вот происходило, что описывал Бабис, этого просто не было, потому что соседка через тоненькую стенку не слышала ничего, кроме крика ребенка в 6 утра и визга щенка намного раньше, около 2 часов ночи или даже где-то в 1:30. В-третьих, техника рассказывала совершенно другую историю, нежели то, что поведал копам Бабис. Начнем с камеры наблюдения. Весьма странным решением со стороны грабителей было забрать с собой карту памяти, то есть это нужно камеру вытащить, найти в ней эту карту, вытащить, забрать с собой карту. Обычно при ограблениях камеры вырывали и забирали просто с собой целиком.
Ну, конечно, а потом где-то их продать еще.
Продать или выкинуть, или еще как-то. То есть они вытаскивать из нее карточку памяти и бросать эту камеру. И к тому же данные из камеры показывали, что карточку удалили из нее в 1:20 ночи. То есть за несколько часов до вторжения, если верить таймингу от Бабиса. К тому же у Кэролайн был Apple Watch, который был на ней в момент смерти, да, Тима?
Получается, он какой-то Бабис?
Если бы у нас не было интеграции с таким уважаемым и к тому же совсем новым партнером, я бы рассказала, давай так назовем эпизод. Ну, в общем, неофициальное название этого эпизода — Нейбабис.
Я надеюсь, что Кирилл так запикал, что примерно понятно, что мы сказали.
Да. В общем, на Кэролайн в ночь ее смерти был Apple Watch, который был активен и показывал, в отличие от меня, она его заряжала. Он показывал, что в 3:58 ночи она крепко спала, а вот в 4:05 ее пульс резко подскочил и держался на максимальном пределе до 4 утра 11 минут. То есть на пределе таком, который говорил, что у нее экстремальный стресс, что вот выше некуда. А после этого сердце остановилось у нее. И это тоже зафиксировал Apple Watch. И если все было, как говорил Бабис, то часы должны были зафиксировать подъем пульса до момента удушения, которое вот длилось 6 минут. Ведь, по его словам, Кэролайн затеяла драку с бандитами, она бежала, кричала, а согласно данным с ее часов, ее просто убили во сне. А данные из фитнес-приложения у Бабиса в телефоне показывали, что все то время, которое прошло между смертью Кэролайн и его звонком в полицию, все то время, которое он якобы лежал на боку, связанный без сознания от гипоксии, он активно ходил по дому. Скорее всего, вверх-вниз по лестнице. То есть, что он делал? Он наводил бардак, устраивал следы ограбления.
Мне нравится, как технологии, которые в целом делают нашу жизнь очень прозрачной, и это пугает в каких-то моментах, здесь очень пригодилось. То есть, это такое очень высокотехнологичное расследование получилось.
Конечно, потому что мне кажется, что если бы ему дали уйти в этот раз, это был бы такой, этот, синяя борода, явно, потому что, ну...
Как, собственно, кейс в Казахстане, который сейчас происходит, судебный процесс, который мы уже упоминали в наших социальных сетях.
Да, то есть это реально тот случай, когда то, что большой брат следит за нами, пошло на пользу, не знаю, каким-то потенциальным будущим жертвам, которые могли бы появиться у этого человека. Я про Бабиса в данном случае. Ну и вот этот смешной момент. Я посмеялась. Полицейские забинтовывали друг друга скотчем в разных комбинациях, связывали руки и так далее, и пытались носом набрать 112, и у них ничего не получалось.
Ну вот это...
Несмотря на их шикарные греческие носы,
да. Мне кажется, они не старались. Я, как это, как есть мем My Toxic Trait, My Toxic Trait это что, мне кажется, что я бы смог завязанной изолентой это сделать.
Но мне кажется, еще что там же он должен был еще, наверное, свой... А, ну если ты emergency, то не надо пин-код вводить, да?
Думаешь, у него был Touch ID?
Если у него Touch ID на кончик носа...
Это можно сделать, кстати.
Это странно. Ну, в общем, главной уликой, которую нашли полицейские, оказалось все же указание на мотив. Потому что, ну, понятно, что если есть все вот эти косвенные штуки, а потом какой-нибудь там адвокат скажет, ну, зачем ему это? Ведь у них идеальный брак, они так любят друг друга, они такая супер парочка, посмотрите на них, они такие ми-ми-ми. Мотив. В ночь убийства, за несколько часов до того, как она, собственно, умерла, Кэролайн пыталась забронировать в гостинице через Booking.com, если я не ошибаюсь. Она пыталась забронировать номер для себя и для Лидии. А потом она написала подруге сообщение, что утром поедет к своей сестре, что все, она уходит от Бабиса. Вот, но до утра она так и не дожила. Потом вскрылись и записи в дневниках Кэролайн, которые она вела с самого начала их отношения. Скорее всего, она вела их, и, может, и раньше, но вот обнародованы частично они были только с начала их отношений. Как оказалось, интимная церемония бракосочетания без гостей, по фотографии с которой так охотно оба они постили в соцсети, особенно Бабис, была одним из таких первых явных звеньев цепочки поступков Бабиса, которые устанавливали тотальный контроль над Кэролайн, изолировали ее от семьи, от друзей и заставляли ее подчиниться Бабису, то есть ломали ее волю. Она потому что хотела быть со своей семьей на свадьбе. Она, может, даже не собиралась вот так вот выходить замуж через 3 дня после 18-летия, но как бы у него были свои планы. После свадьбы они переехали в Афины, где у нее не было семьи, она там вообще никого не знала, то есть она выросла на этом острове, где 3000 человек, а тут он ее привез в большой город. Кэролайн поступила в университет, но ей запрещено было ходить куда-либо после занятий. Она должна была постоянно держать включенную вот эту функцию слежения, чтобы Бабис видел, где она постоянно. И она должна была ему рассказывать, с кем она разговаривает и с кем она общается. Тотальный контроль. Только люди, которые прошли его апрув, столько с ними она могла общаться. Когда родители Кэролайн посылали ей деньги, она была обязана сразу же отдавать их мужу. Они типа вместе ходили в банк, все снимали, и она все отдавала ему. Через несколько месяцев после свадьбы Кэролайн пережила выкидыш на 3-м месяце беременности, и ее дневник иллюстрирует, что она уже тогда так боялась гнева Бабиса, что не знала, как сказать ему об этом. А когда сказала, не получила вообще никакого сочувствия и поддержки. Конечно, в дневнике ее есть и места, где она описывает, что вот она проснулась, ей очень плохо, и она просто хотела, чтобы он спросил ее, как у нее дела, как она себя чувствует, а он просто там супер эгоистично себя ведет. И она пишет, что типа, я чувствую себя виноватой, что я опять затеяла с ним ссору, а потом, типа, я даже там дала ему пощечину и так далее. И это пытались вывернуть как то, что Кэролайн сама агрессор потом. Сейчас до этого дойдем, до этого вообще безумных этих пипец каких обвинений. Она долго собиралась силами, чтобы уйти, но когда наконец решилась, узнала о том, что опять беременна. После долгих раздумий она приняла решение остаться с Бабисом, потому что у ребенка должны быть мама и папа. А Бабис очень любил детей. Как бы здесь хочется такой, типа, черный юмор, о чем свидетельствует его страсть к школьнице. Как бы роман с Кэролайн, Бабис любил детей. Ну, на самом деле, типа, он вот allegedly был хорошим отцом. Не знаю, как это положил свою дочь на труп матери. Ох, ладно. После рождения Лидии Кэролайн поняла, что не может жить в этих отношениях все-таки. Она сначала хотела уйти, потом, значит, он ей сказал, нет, давай оставайся. Они начали посещать семейного терапевта, но это не работало для них. И после этого, где-то через месяц после рождения Лидии, дневник Кэролайн переходит на код. То есть он больше не написан обычным языком, а там какие-то аббревиатуры, смесь греческого и английского. Вот несколько примеров. Английские буквы DG, которые, как считают эксперты, расшифровываются как Dangerous Guy, а рядом с ними греческая буква Gamma, которая гамма на самом деле, и это означает слово гамо, которое значит типа fucking. Fucking Dangerous Guy. Также встречалась одиночная буква M, Malakas, и аббревиатура MAM, которая по всей вероятности означала «мой муж». Потому что Бабис в греческом языке буква Б пишется как МП. То есть он
как бы... Это звучит бессмысленно. Это звучит бессмысленно. Но на самом деле нет. Попробуйте поговорить букву Б как такой очень короткий глухой звук М, типа губы, когда сжимаешь и мычишь, переходящий в П. И это получится Б. Так что греки знают, о чем говорят.
То есть, например, ну, в общем, это довольно частый звук, вот этот вот Б, который немножечко как М. Ну, то есть вот Бабис, да, он Бабис, да, Бабис антрасму. Вот. Но самое страшное слово, буква, которая встречается в ее дневниках, это буква Кси. Она повторялась 1, 2 или 3 раза, и она заменяла с собой слово Ксило, избиение. То есть она помечала этой буквой побои, которыми подвергалась с его стороны. Сначала Бабис все отрицал. Но, ребята, мы уже знаем методы греческой полиции. У них там работа по сменам. Один устал, пришел другой. Спустя 8 часов уже известных нам методик, он во всем признался. В ночь на 21 мая они с Кэролайн сильно поссорились. В очередной раз она решила, что уйдет, заберет дочь. Он сказал, что этому не бывать. И вот он начал уверять полицейских, что дочь — это смысл его жизни, и он не мог позволить разводу разделить его с дочерей. К тому же он уверял, что Кэролайн, мастер спорта по кикбоксингу, регулярно его избивала, что вообще в дневнике она помечала чуть ли не то, когда это она его била, а не он ее, и что он боялся ее, боялся за свою жизнь и боялся за жизнь дочери. Он все выставлял так, что Кэролайн имела взрывной темперамент и иногда проявляла дочери грубость, могла ее типа там швырнуть в кроватку. Потом они ругались, потому что Бабби защищал дочку от жены. И вот, по его словам, в ту ночь что-то случилось снова. Она швырнула ребенка, приказала ему убираться из дома, а потом толкнула и ударила его. И тогда он потерял над собой контроль, и дальше он утверждает, что все как в тумане. Он накрыл ее подушкой, навалился всем весом, держал до тех пор, пока она не прекратила сопротивляться. Еще по другим версиям, он задушил ее футболкой. Не знаю, как это было, в других источниках подушка. В общем, Кэролайн оказалось, что она мертва. Он типа пришел в себя в момент, когда она мертва. О боги, это было какое-то там типа бес попутал, помутнение рассудка. Он пожалел о содеянном, но был уже поздно, и тогда, чтобы сохранить опеку над своей дочерью, ради которой все это было, потому что это все было ради ребенка, он решил инсценировать ограбление. Начал с того, что убил свою собаку. Как он сам пояснил во время этих допросов, пытаясь вызвать сочувствие копов, он сказал: «Ну, я должен был сделать что-то такое, чтобы вот никто никогда не поверил, что я на такое способен». И поскольку, как я поняла, собаку завел он, и он очень часто фотки собаки постил в социальные сети, и это была вот его предмет его любви и гордости, эта собака, никто никогда не мог бы предположить, что вот он, Бабби, смешно, милашка, способен убить щенка. Такая у него была логика, он этого признавал. То есть, ха, как бы на этой собаке мы видим вообще его отношение, в том числе к своей жене, как мне кажется. Что типа предмет любви и гордости, когда что-то не устраивает, легко как бы можно от этого избавиться. Кстати, здесь мощнейшая отсылка к нашему бонусному эпизоду, который будет у нас, будет, да, вот будет на следующей неделе. Там история, которая вот, ну типа там Бабис отдыхает, в общем, что там произошло. Вот, но примерно типаж, мне кажется, похож. То есть вот диагноз похож. И, кстати, в документалках про эти два кейса, несмотря на то, что они из разных вообще стран, одного и того же эксперта приглашали. В общем, Бабис положил дочку рядом с трупом матери, связал себя, полежал немножко. Ну, точнее, он сел все свои вот делишки по дому, устроил, инициировал, вот это, инсценировал ограбление, связал себя и вызвал полицию. Вину свою после 8-часового допроса он признавал, но называл случившееся преступлением на почве страха, типа вот в моменте, гнев, непредумышленная трагедия. Кэролайн его спровоцировала, а она напала на него первая. Разве же она жертва, если она напала на него первая? Какая же она жертва? Он защищал себя, спасал дочку, и вообще все это ради ребенка. Вот такой он хороший человек. Это все с сарказмом, ребят.
Ну, конечно, в его показаниях было две огромные дыры. Первая — это камера наблюдения, которую он выключил и вытащил карточку памяти в 1:20 ночи, то есть сильно заранее. Второе — то, что Кэролайн, судя по показаниям с ее Apple Watch, спала, когда он начал ее душить. В британской документалке «Кэролайн. Убийство, которое одурачило мир», кстати, документалка неплохая, только прям документалки в последнее время, ну, я как бы смотрю много, и они все такие похожие, такие какие-то невнятные. А это прям мое внимание не отпускало. Интересно. Эксперт по домашнему насилию, которую Валя упоминала, Эмма Кац, прекрасная фамилия, сказала: «Это попытка очернить Кэролайн и заставить людей думать о ней плохо. Конечно же, она является попыткой Бабиса вызвать к себе немного сочувствия и получить более мягкое отношение к ситуации, что полностью противоречит его заверениям, что он раскаивается в содеянном. Мы действительно часто видим, как жертвы сопротивляются, и мы видим, как жертвы даже физически препятствуют принудительному контролю. У некоторых людей складывается ошибочное мнение, что жертвы не могут быть настоящими жертвами в таком случае, если они реально сопротивлялись. Так было и с Кэролайн. Она сопротивлялась абьюзеру, но без всяких сомнений она жертва. После признания Бабиса полиция тут же провозгласила, что они на самом деле всю дорогу знали, что он и есть убийца. Они просто формально избили человека, формально расследовали другие зацепки, чтобы отвлечь его внимание и усыпить бдительность. Ну, если 4 дня избивать кого-то, то, наверное, это отвлечет внимание, действительно.
Они еще устроили все это про албанцев, про иностранцев, все это было в газетах, все это муссировалось. В обществе поднялась волна ненависти ко всем, кто, типа, не грек и не турист. Вот, то есть вообще там это было все не очень хорошо.
Намеренно или нет, но отвлечь им действительно его внимание удалось, потому что он даже не удалял в телефоне переписку с Кэролайн, где, ну, вот была видна эта, ну, суть их отношений, как эти отношения с абьюзером — это череда нежности с оскорблениями. И, как бы, конечно, телефон изъяли, это стало вещдоком, и это дало более полную картину того, что происходило за закрытыми дверями их дома.
Тут отсылка к нашему еще одному недавнему кейсу про Оскара Писториуса.
Да.
Про Риву Стенкамп.
У нас, кстати, какая-то эта сквозная тема появилась, да, вот последнее время.
Фемицид.
Бабису, которого в прессе звали никак иначе как. В общем, его звали самый ненавидимый человек в Греции. При том, что, я напомню, Эрдоган существует все это время.
То есть, типа, ну нет, но Эрдоган не в Греции, пойми, Эрдоган за границей. То есть на территории Греции это Бабис Анагностополос, а стоит только покинуть
это. С точки зрения некоторых греков, Эрдоган на территории Греции, я думаю.
Ага, да. Разумеется, да.
Вот. В общем, ладно, не смешно, на самом деле, все, что мы пытаемся рассказать, я просто отвлекаюсь на шутки. Называли его в прессе «самый ненавидимый человек в Греции», предъявили ему обвинение в предумышленном убийстве, сокрытии улик и препятствии ходу правосудия, а еще в жестокости над животными, что, как бы, понятно, теряется на фоне прочего, но, тем не менее, само по себе отвратительно.
Да, ну, кстати, британская пресса не давала забыть. То есть фотографию собачки публиковали вместе с фотографией Кэролайн.
На судебное заседание его приводили в бронежилете, потому что опасались, что кто-то может попытаться его убить, потому что в него плевались, кричали ему вслед оскорбления, и вообще, ну, как бы ненависть зашкаливала. В ответ на оскорбление он всегда стоически говорил, что просит прощения у тех, кому причинил боль, но, как бы, это ни для кого не было аргументом. Он получил обвинительный приговор по всем пунктам обвинения и получил пожизненное заключение плюс 10 лет за убийство щенка и штраф в 20 тысяч евро. Ни одна из апелляций результата не принесла. Бабис находится в тюрьме и проведет там минимум 27 лет до момента, когда он сможет предстать перед комиссией по условно-досрочному освобождению.
Выводом Бабиса после вынесения ему приговора и оглашения этого приговора были следующие слова. Послушайте, просто оцените. Вот в них вот отображается вся сущность этого человека и подобных ему. Я разрушил свою жизнь. Я разрушил жизнь своей семьи. Я хотел бы вернуться в прошлое и все исправить. Я разрушил свою жизнь. Офигеть, у меня просто сгорело просто все, когда я этого вообще прочитала. Каков нарциссизм в нем. Несмотря на все то, что стало про него известно, на заключение эксперта со стороны обвинения, который сказал, что Бабис безусловно страдает от нарциссического расстройства личности, у него стало еще больше поклонниц. Эти женщины приходили на судебные заседания, ждали его после, как вот его проводят туда-сюда, и говорили охотно с прессой, что типа, ну да, Бабис, конечно, убийца, и он виновен, но посмотрите, какой он обаятельный и обворожительный. Они ему типа там слали нутс. Короче, о, и это продолжается до сих пор.
Ну, это буквально 3 года назад все это произошло.
Да, но в тюрьме Бабиса ждали с распростертыми объятиями. Как вы думаете, кто?
Я называю это чеховские албанцы.
Да, не грози албанцу, попивай сок у себя в гликанера. А, конечно, друзья, знакомые, кореша, всех тех грузин, албанцев и других иностранцев, которых травили, которых обвиняли, которых пытали и избивали за то, что Бабис Анагностополос пытался повесить убийство своей жены на них. Все эти люди произвели покушение на его жизнь. Не разглашаются детали, что именно сделали они, а жаль, мне интересно. Вот, албанский, албанский калмар. сдался, что там, и так далее. После этого покушения его временно перевели в женскую тюрьму, в одиночную камеру, потому что считалось, что, типа, все хотят его убить, но мне кажется, что женщины тоже, как бы, не исключение. Но, кстати, посмотрела самые последние обновления по кейсу, сейчас он вроде бы в тюрьме с более-менее строгим режимом, то есть он в какой-то такой, типа, white-collar тюрьме. Не знаю, что это значит, ну, как по меркам Греции, но
что такое white-collar тюрьма?
Ну, это в Америке есть тюрьмы, куда сажают людей, которые совершили нежестокие преступления, типа финансовые махинации, всякие Уолл-стрит и так
далее. Ты же сказала, что в строгом режиме, наоборот. Я просто пытаюсь понять, какой из двух.
Не строгом, наоборот, что он, типа, в тюрьме, какой-то лайтовой тюрьме сейчас находится.
Тюрьма — это все равно тюрьма.
Да, за этой историей очень пристально следит, конечно, греческая пресса, потому что это вот их главные вообще true crime истории последнего, наверное, десятилетия.
Если не считать кипрскую, но мы ее пока не будем делать.
Ну, кипрская — это не греческая. Ну, как мы видели сегодня коммент в Инстаграме, Тима мне пристал, Кипр — это Греция.
Там, сейчас я поясню, это была карта Кипра и история Кипра, и там она была поделена на флаги, ну, то есть вот этот на наш флаг и на флаг, который самопровозглашенный республики, потом до этого, потом Британия, еще что-то, и что-то, что-то, и там османы, Византийская империя, все такое, разные флаги.
Армяне,
вот.
Кстати, тоже.
А, да, эти как... Как это называется?
Арменахори?
Нет, да, Арменахори — это деревня.
Армянская деревня.
Столица. А как это называется? Арахниды? Нет, арахниды — это пауки. Я забыл, как это называется, империя, которая была армянская империя. Вот поеду в Ереван, кстати. Наверное, я в Ереване как-то, когда выходит этот выпуск.
Ищите Тима в Ереване, присматривайтесь.
Да, что я хотел сказать там. А, вот да, и там коммент, что Cyprus is Greek было. И коммент от какого-то чувака. Грис из Албании и какие-то там еще эти хлопающие эмоции.
Да.
И как бы давайте,
да,
давайте
мы, кстати,
скажем.
Про Северную Македонию делали кейс.
Что нет никакой критики в сторону Албании. Как бы люди, которые совершают преступления, это ужасно. Но, конечно, албанцы не виноваты в том, что тяжелая экономическая ситуация, там наследие социалистического прошлого. Мы просто дружелюбно хихикаем. Никакого хейта к албанцам у нас нет.
Нет, никакого хейта к албанцам нет. Я, наоборот, радуюсь, что из-за этого Бабиса греческая полиция там устроила какую-то акцию против албанцев, а албанцы Бабису отомстили. Наоборот, я как бы... Я злорадствую. И как бы... албанцы молодцы.
Ну, насилие, я что-то в последнее время я понял, что насилие — это плохо во всех проявлениях.
Нет, ну, валять за дружбанов — это, знаешь, нормально.
Ну, не знаю. Не знаю. Я не хочу спорить, вот, но...
В общем, несмотря на всех весь, как бы, шок, хоррор и абсолютный ужас, который на общество произвела вот эта история, то, собственно, это дело об убийстве Кэролайн Крауч, которое сначала пытались списать на мигрантов, потом оказалось, что это сделал ее муж. Ее смерть помогла привлечь внимание общественности в Греции к проблеме домашнего насилия и убийства внутри семьи. То есть, когда партнер... когда женщина умирает от рук своего партнера. Об этой проблеме никто никогда открыто не говорил, никто статистику никакую не собирал. Общество патриархальное, никто вообще там в эту сторону не смотрел. А тут они подняли как бы все это, вытащили на свет Божий, и начался в обществе диалог, что как бы, ну, это положительный, конечно же, сдвиг. Это, ну... Если можно так говорить, что, типа, есть что-то, какой-то аспект в трагической гибели этой девушки, абсолютно незаслуженный, что как бы немножко как бы скрашивает это, то вот это он. Ну и, кстати, Netflix сейчас ведет переговоры с адвокатами Бабиса о приобретении прав на создание документального фильма по истории убийства Кэролайн. Так что ждем какую-то документалку, но в Netflix они такие, как бы, мне не очень нравится, в какую
Netflix
сторону они идут.
Платят за серию, и поэтому происходит то же самое, что с романами Достоевского. Там то,
они
что можно
не,
сказать...
Они делают меньше 6 серий, мне кажется, и поэтому истории, ну, как бы, я не знаю, что здесь на 6 серий рассказать, тем более, если там же нет вот этого закона, как в Америке, что убийца не может заработать на своих преступлениях. Так что, видимо, не знаю, Бабис еще обогатится, не знаю, не знаю. Но закончить я хочу вот на такой ноте. Маленькую Лидию пытались забрать к себе родители Бабиса, но Дэвид и Сьюзен Крауч, родители Кэролайн, дали такой отпор, что адвокаты Бабиса были вынуждены просто отказаться от борьбы. В какой-то момент он сам тоже перестал подавать апелляции, потому что он как бы понял, что его никогда, то есть этот приговор никогда ему не оспорить. И Краучи продали свой дом вот на этом райском острове, куда они приехали, чтобы дать своей девочке безопасное, счастливое, простое детство, и уехали со своей внучкой на Филиппины, где они растят ее в большой-большой семье со сводными сестрами Кэролайн, с двоюродными, троюродными сестрами и братьями. Она растет окруженная фотографиями своей мамы и воспоминаниями всех людей, которые ее знали, о том, какая она была хорошая и как она любила свою девочку. Несмотря на то, что ее убийца-отец сказал, что Лидия вырастет и не узнает свою мать, ее семья делает все, чтобы она узнала, какой была Кэролайн. Простите, пожалуйста. Что-то меня эта история прям как-то...
Тяжелая история.
Вообще, да.
Чувство такого бессилия. И такая молодая и такая хорошая девушка попала в отношения с такой мразью.
Да. Здесь я хочу сказать, что эта история с мега-твистом, конечно же, потому что даже документалка про этот кейс называется «Убийство Кэролайн Крауч». Как-то преступление, которое одурачило мир, да? Mm-hmm. То есть все верили ему. А оказалось, что он с самого начала все это продумал и врал. Поэтому, если вам нравятся твисты, а еще если вам нравятся истории, где...
События на острове с населением 3000 человек.
Там население 8 человек в книжке. Если вам нравится вот эта атмосфера такого вот, не знаю...
Как раз скоро лето.
Жаркого солнца, античной драмы, вот этих безумных страстей, вот этой ярости, которая овладевает людьми, и происходят какие-то ужасные, чудовищные вещи, то обязательно слушайте, читайте в электронной бумажной версии новый роман Алекса Михайлидиса «Ярость».
Тем более, что по промокоду «У холмов 90» можно получить подписку бесплатно.
Да, искренне рекомендую эту книжку. Проведете пару приятных вечеров с ней за прослушиванием или, не знаю, за прочтением или за прослушиванием, не знаю, в машине или где вы слушаете нас, где вы слушаете аудиокниги, в общем...
Или месяц, если вы читаете в моем темпе.
Ну, она не очень большая, и там такие короткие главы, так прикольно она вот... Я поучусь у метра, скажем так, у человека года на Кипре. В общем, спасибо большое Строки, спасибо Эксмо за то, что сделали возможным этот дополнительный наш греческий эпизод. Кстати говоря, в этой книжке еще много про психотерапию. Вот, там такие интересные глубокие мысли, потому что, как насколько я знаю, психотерапия была одним из источников вдохновения Алекса на создание этой книжки. В общем, клево. Слушайте книжку,
Валя зашла в спираль повторов про книжку. Да, ссылочки в описании. Я просто хотел еще напоследок вкинуть, что мне нравится, что в этом кейсе победила наука. Что вот у полицейских была картинка, которую... И они пытались подстроить факты под картинку. Но в итоге, когда они посмотрели на факты и картинку сделали уже по фактам, все вскрылось. Я вот это, мне кажется, торжество правды, которое я хочу видеть больше в жизни. Вот.
Да,
большое
соглашусь,
спасибо,
Тима, я абсолютно соглашусь, да.
Что были с нами сегодня. Спасибо за обложку. Спасибо всем вам, кто нас слушает. И до новых встреч.
Пока.
Пока.
Вы слушали «У холмов есть подкаст» – независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях – Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстратор и хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Инстаграм.
Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.